Привет, ребята! В эфире программа «Познайка». В избушке Баба-Яги русская печь?
Программа... А как лечит слон свой зуб?
Скажите, пожалуйста, а вот, допустим, ребенок только родился, ему уже хочется сниматься в фильмах, вот.
В эфире программа «Познайка». «Познайка».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, в эфире передача «Познайка». Часто слыша шутки про врачей, мы забываем, какая у них сложная и отчасти интересная профессия. И сегодня у нас в гостях интерн кафедры патологической анатомии Уральской государственной медицинской академии Константин Коншев. Здравствуй, Константин.
Здравствуй.
Мне сегодня будут помогать Агата Попова и Игорь Хмара. Здравствуйте, ребята.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Константин, скажи, пожалуйста, как ты решил пойти именно на этот путь патологоанатома? Ведь как бы не очень приятно, наверное, ковыряться в человеческих внутренностях.
Сначала я отвечу на прямой вопрос, а потом прокомментирую слова относительно ковыряния в человеческих внутренностях. Лично мой путь в медицине не привязывал меня к какой-то конкретной специальности, и скорее патологическая анатомия для меня определилась в ходе выбора рабочего места. Я подружился с профессором, заведующим лабораторией. Он пригласил меня к себе. Для того, чтобы хорошо работать у него, нужно было стать патологоанатомом. Ну, вот 6 лет я готовил себя к общению с людьми. У меня была некоторая такая ломка, но я ее пережил, смирился и принял тот факт, что я буду патологоанатомом. По поводу ковыряния в трупах. Не стоит
вообще,
думать...
Это общение с не очень живыми людьми.
Да, на самом деле... На самом деле, тут дело именно... Я не оговорился, дело именно не общении с живыми людьми. Не обязательно с трупами. Патологоанатом – это не человек, который фанатично режет трупы. Это не человек, основная профессиональная обязанность которого – вскрывать. А патологоанатом – это человек, это врач, который знает, как устроена та или иная болезнь. Ну и норма, конечно. Это врач, который знает, как она выглядит как бы вот глазом, держа там на ладони что-нибудь, и знает, как это выглядит в микроскоп. Для этого зачастую, в большей части случаев, вскрывать человека не надо. Получается, что патологоанатом, вот если на него так по-новому для обывателя посмотреть, как на человека, который именно знает, как устроена та или иная болезнь, это очень нужный живым людям специалист.
Можно вот сразу вопрос закономерно возникает. Но если мы посмотрим на хирурга, если мы посмотрим на терапевта, который также должен знать, как устроена болезнь, а иначе как диагностировать тот или иной случай, то в чем здесь разница именно с патологоанатомом?
Разница с патологоанатомом такая, что врач, который лечит человека, он имеет дело не столько с самой структурой как бы, болезни, не столько с поврежденным органом, сколько с ее проявлениями. Проявления болезни называют симптомами, и врачи оценивают симптомы. Те или иные с помощью просто глаза и ладошек или с помощью очень дорогостоящих аппаратов, но врачи-лечебники оценивают симптомы. Патологоанатом оценивает вот сам очаг. Вот прямо вот как бы уже ближе, чем патологоанатом, к болезни подобраться невозможно.
Может быть, добавим немножко конкретики, чтобы слушателям было понятнее?
Да. Значит, конкретики. Чем патологоанатом нужен живым людям? Тем, что, во-первых, все, что отрезают на операциях, смотрит патологоанатом в микроскоп. Это просто стандартная медицинская процедура. Это обязательно. Для того, чтобы, во-первых, подтвердить диагноз клинического врача, подтвердить или как-то изменить. Во-вторых, для того, чтобы провести некий контроль, нет ли там чего-то опасного, что вообще никак себя не проявляло. А вторая функция патологоанатома для живых, опять-таки, людей заключается в том, что он влияет на диагноз, с которым лечат человека. А есть такая штука – биопсия. Mm-hmm. Это когда человека тыкают иголочкой, и в иголочке остается столбик ткани из пораженного какого-то органа. Либо когда делают прямо мини-операцию, либо когда в какую-то, ну, допустим, в пищевод или в трахею засовывают специальный инструмент и с поверхности отщипывают кусочек, тем или иным путем к патологоанатому попадает кусочек ткани вот живого человека, и врач-клиницист не может без заключения, без мнения патологоанатома об этом кусочке, не может поставить диагноз, не может продолжить лечение. Ну, по крайней мере, в ряде случаев. Самый предельный вариант вот этого, вот этой части работы патологоанатома, это называется интраоперационная диагностика. Когда операционная, идет операция, как правило, на опухоли какой-то, и за стенкой в соседнем помещении, грубо говоря, сидит патологоанатом с микроскопом и своим оборудованием. И от этой опухоли отрезают кусочек и несут патологоанатому. И в это время хирург стоит, подняв руки. И вот пока патологоанатом не ответит, что это за опухоль, операцию не продолжают. Потому что от этого ответа зависит то, как ее продолжать дальше. Грубо говоря, отрезать человеку половину всего тела или просто чуть-чуть вот подрезать эту опухоль.
Константин, вот тоже действительно очень интересный вопрос. Ты в самом начале сказал о том, что ты выбрал такую специальность именно благодаря твоей дружбе с профессором, заведующим кафедрой. Но возникает сразу такая ассоциация, что профессор, заведующий кафедрой, значит, здесь речь идет о науке. Значит, речь идет о том, что какие-то научные открытия делаются и так далее. И ты работаешь у этого профессора, я так понял.
Да.
А можешь рассказать поподробнее о твоей работе в области вот как раз новых научных изысканий?
Я работаю младшим научным сотрудником в одной из патоморфологических лабораторий нашего города. Мы специализируемся на современных узконаправленных методах окраски препаратов для микроскопов, потом оцениваем эти препараты и даем заключение. Материал, который мы исследуем, это рак молочной железы, желудка и простаты. И кроме вот как бы рак вот этих мест, которые к нам приходят из больниц Екатеринбурга, области и соседних областей. Это практическая часть нашей работы, и на этом материале мы имеем возможность создавать некие научные продукты. Работа поставлена так, что у каждого из нас есть некий вопрос, который он разрабатывает. Ну и вот.
То есть можно пафосно сказать, что ты спасаешь мир от рака?
Можно, наверное, пафосно сказать, что я среди десятков и сотен тысяч таких, как я, спасаю мир от рака. То есть сейчас наука устроена так, что вклад отдельного человека практически не существенен. Ну, вернее, очень маленькое число ученых в мире способны внести вклад, что вот будет как бы по его имени. В основном большая часть науки, вообще мировой, работает так, что вот люди получают какие-то маленькие знания, потом их объединяют и получают некое представление, максимально приближенное к истине.
Скажи, пожалуйста, ты сказал окраска препаратов.
Если вам интересно, я могу вообще рассказать, как, что происходит с кусочком человека, который отрезается ножницами
прежде
или ножом.
Прежде чем попадет к патологоанатому.
Прежде чем попадет к патологоанатому. Да. Просто тогда я немножко уклонюсь, потому что у нас это только очень ограниченное число этапов вот того, что я сейчас расскажу, у нас вот в моем учреждении реализуется. Значит, у человека отрезают кусочек. Затем этот кусочек необходимо подготовить для того, чтобы порезать на микропрепараты. Эта подготовка достигается путем так называемой фиксации в формалине. В результате этот кусочек становится таким довольно плотным, он не разъезжается под ножом. Вот и все назначение этой фиксации. Затем врач берет этот кусочек, и если это необходимо, если кусочек достаточно велик, то он из него вырезает прицельно, чтобы там попало именно то, что ему нужно, уже кусочек, с которого будут делаться микропрепараты. То есть, ну, такой кусочек номер два. Затем этот кусочек номер два необходимо подготовить к порезке для микроскопических стекол. Для этого его нужно заключить в парафин. То есть, чтобы все клеточные структуры были взвешены в парафине так же, как у живого человека они взвешены в воде. То есть, чтобы все расправилось, чтобы все заняло свои более-менее нормальные места. Для этого его проводят по разным химическим веществам, там по сначала ксилол, затем спирт, а затем он попадает в парафин расплавленный. И уже после того, как он пропитывается парафином, этот кусочек готов к разрезанию на тончайшие пластинки толщиной где-то 2 там, до 10-15 микрометров, микрон. Затем этот кусочек, заключенный в парафин, разрезают на эти тонкие пластинки. Эти тонкие пластинки кладут на стекло микроскопическое. Затем уже цель сделать структуры клеток и тканей доступными для красок, потому что парафин все краски оттолкнет. То есть, ну, не забываем, что это фактически пластик парафина, в котором заключены клетки, заключен кусочек ткани. Нужно этот парафин убрать. Для этого опять уже это стекло с прилипшим, хорошо прилипшим к нему кусочком проводят по снова ксилолу, спиртам, и затем остается только уже кусочек ткани, прилипший на стекло. И, в общем-то, в него снова возвращается вода вместо парафина в конце, после всех спиртов. Затем на него капают разными красками, в зависимости от того, что нужно получить. Затем капают клеем, и потом этот клей придавливают тоненьким стеклышком, которое называется покровное стекло. Все, препарат готов к просмотру.
А зачем его красят, я вот так не понял.
А если его... А, ну да, это моя ошибка, извините. Если его не покрасить, то под микроскопом он будет выглядеть как сероватое пятно.
То есть... А чтобы интереснее разглядывать было? Чтобы...
Нет, просто некоторые...
Да, понятно, понятно.
Можно не увидеть там же, да, что-то можно не увидеть.
Не увидеть можно... Не получится увидеть ничего, если его не покрасить. Видишь? Он настолько тоненький, что его не... Что он будет прозрачный, если его не покрасить.
А сколько вот по времени вся эта процедура занимает?
Это очень зависит от того, чем, какой техникой оснащена больница. Если все делается вручную, по старинке, как это делалось, наверное, век или полтора, а у нас в большинстве больниц, наверное, так еще делается в Екатеринбурге, к сожалению, то это занимает порядка пары дней. Если это делается при помощи современных аппаратов, то это, ну, может быть вопросом 2 часов.
А вот мы все о профессиональной деятельности, до профессиональной деятельности говорим. А вот если набираешь, допустим, в интернете имя Константин Конышев, то можно много чего интересного узнать. Оказывается, у Кости есть еще одно занятие, не менее важное и не менее интересное. Константин у нас возглавляет Координационный совет приходских молодежных объединений. Костя, расскажи, пожалуйста, как ты пришел вот, и в том числе к такой, к такому ответственному, скажем так, я бы сказал, даже служению. Вот, и вот как соотносится у тебя в твоем графике, скажем так, профессиональная деятельность и вот такое вот очень важное дело, как возглавление Координационного совета приходских молодежных объединений.
В графике Все очень просто. Утром и днем работа, вечером служение. Каким образом я пришел? Я православный и молодой. И я достаточно долгое время, около 6 лет, вращался в среде православной молодежи, и потом, ну, можно сказать, судьба меня закинула на это служение. Я все произошло само собой.
Но вот многие из тех, кто занимает достаточно ответственные посты, они замечают о том, что это только внешне кажется, там лоск, скажем так, авторитета, там и так далее, что это вот так вот все просто и так далее. Но тем не менее многие замечают, что это сопряжено с определенным даже самоумалением, что ли, да? С определенной, с огромной даже ответственностью, которая действительно давит на человека. Вот что ты можешь сказать по своему опыту? То есть много ли это у тебя служение забирает сил, да? И вообще твой взгляд на это служение? То есть так ли это легко и просто, как кажется со стороны?
Особенно с точки зрения патологоанатома.
Ну, я подозреваю, что если увязывать мою профессиональную деятельность и служение, то просто общее между ними – это некий склад мышления, и все. Каких-то навыков, каких-то способностей, пересекающихся, не существует, к сожалению.
Я вот как хотела спросить. Ну, достаточно многих врачей знала на своем веку, и они не являлись истинно верующими. А вот тот случай, когда врач является истинно верующим человеком, вот как вы это совмещаете? Ну, как у вас вообще все это в голове совместилось?
Вообще, вот в бытии врачом я не вижу никаких препятствий к тому, чтобы быть верующим. Но также я не вижу особых каких-то факторов, которые помогают стать верующим. То есть мне кажется, что моя профессия не повлияла на это. Ни в ту, ни в другую сторону.
Скажи, Константин, вот ты исследуешь ткани человеческие, не всегда живые ткани. Скажи, вот ты как православный человек, воцерковленный, даже как председатель координационного совета, ты вот о чем думаешь в это время?
Обо всем, чем угодно. Может быть, я навлеку на себя. Нет, ну и о тканях. Ну, честно говоря, я думаю, тут следует отвечать в первую очередь о тканях. Это бы подчеркнуло мою профессиональную честность. Потому что на самом деле для... Ну, это вот сейчас я выскажу свое личное мнение. Для большинства врачей, какой угодно специальности, профессиональная деятельность – это работа, лишенная романтики, лишенная высоких идеалов. Ну, вернее, повседневная деятельность, когда я занимаюсь повседневной деятельностью, то мысли о высоких идеалах каких-то, они не приходят мне в голову. И поэтому, когда я работаю с тканями, то я думаю о них как об объекте моей работы. И, ну, это влечет за собой, что я... Ну, если я отвлекся, то я отвлекся точно так же, как если я там управляю машиной или ем, или что-то такое. Вот. Ну, я стараюсь думать вот именно о том, что делаю, чтобы делать хорошо свою работу.
Дорогие радиослушатели, наша встреча подошла к концу. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях был необычный человек с очень интересной профессией. Это интерн кафедры патологической анатомии Уральской государственной медицинской академии Константин Конышев. Спасибо тебе, Константин, что ты сегодня к нам пришел. Хороших тебе трудов, поменьше заразных тканей.
Спасибо. Спасибо, Георгий.
Мне сегодня помогали Агата Попова и Игорь Хмара. До свидания, ребят.
До свидания.
С вами была программа «Познайка» и Георгий Петровский. До новых встреч.